Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем курс лекций по истории Русской Православной Церкви XX века. Напомню, что в прошлой лекции мы остановились на событиях 1927 года, которые оказались очень значительными не только для Русской Православной Церкви в Советском Союзе, но и для русской церковной эмиграции. Уже весной 1927 года, выйдя из заключения и взяв на себя достаточно жесткие обязательства об изменении церковной политики, митрополит Сергий 1 июля 1927 года подписал постановление за номером 95, в котором требовал заграничное духовенство, то есть все то духовенство, которое находилось в русской эмиграции и с точки зрения московской патриархии должно было подчиняться митрополиту Евлогию Георгиевскому, дать обязательство о лояльности советскому государству, причем обязательство письменное, которое должен был подписать каждый священнослужитель, находившийся в эмиграции и считавший себя клириком Русской Православной Церкви, подчиненной Московской Патриархии. Конечно, это было вынужденное со стороны митрополита Сергия постановление, выпуск которого являлся одним из условий предоставления Московской Патриархии легальности регистрации в советском государстве. Но сама по себе, пока и постановка вопроса, безусловно, должна была вызвать новые проблемы во взаимоотношениях митрополита Сергия и всей русской церковной миграции. Еще в 1926 году митрополит Сергий, понимая, что нести ответственность за деятельность русского зарубежного духовенства, духовенству, находящемуся в России, очень сложно, рекомендовал клирикам русской зарубежной церкви, в случаях, если они намерены сохранить за собой свободу политических заявлений, выйти из клира Московской Патриархии и перейти в юрисдикцию других православных поместных церквей, на территории которых находились их приходы. Однако это предложение митрополита Сергия не было принято русским зарубежным духовенством. И вот сейчас еще более жесткое требование митрополита Сергия было отправлено митрополиту Евлогию. Надо представлять себе не только настроение русского зарубежного духовенства, но и настроение русской зарубежной паствы, окормлявшейся у этого духовенства, чтобы отдать себе отчет в том, насколько же это требование митрополита Сергия вызывало соблазн. Ну, достаточно представить, что в собор святого Александра Невского в Париже в качестве прихожан приходили молиться руководитель РОВСа в тот период времени генерал Кутепов, что находившийся в это время сначала в Сербии, а потом в Брюсселе генерал Врангель также являлся прихожанинам приходов зарубежной церкви, да и многие другие вожди белой эмиграции, включая великого князя Николая Николаевича. Убедить их в том, что окормляющее их духовенство должно дать подписку о лояльности советскому государству, было достаточно сложно. Тем более, что в это время надежды на продолжение даже вооруженной борьбы с большевизмом не покидали многих активных мирян русской зарубежной церкви. Тем более сложно было принять здесь однозначное решение, что митрополит Сергий указывал на конкретный срок, до которого должна была быть представлена эта подписка о лояльности. Речь шла о том, чтобы эта подписка была представлена уже не позднее сентября 1927 года. То, насколько трудно было принимать в данном случае решение, может быть, лучше всего показано на примере конкретной цитаты из воспоминаний митрополита Евлогия, который очень подробно описывал и церковное положение в тот период времени, сложившееся в зарубежье, и, самое главное, свое отношение к этому очень трудному и для него самого требованию митрополита Сергия. Митрополит Евлогий впоследствии вспоминал: «Связь с Матерью Церковью была мне очень дорога, непримиримой позиции карловчан, которые после грозного патриаршего указа 5 мая 1922 года, скрипя сердцем, признавали московскую патриархию, я не разделял. Мне хотелось, не подчиняясь советской власти, оставаясь самостоятельным, найти какую-нибудь линию поведения, дабы с Москвой не рвать. Я решил исполнить требования митрополита Сергия не безусловно, а при условии, что термин «лояльность» означает для нас аполитичность эмигрантской церкви. То есть мы обязуемся не делать амвона ареной политики, если это обязательство облегчит положение родной нашей матери церкви. Быть же лояльными по отношению к советской власти мы не можем. Мы не граждане СССР, и таковыми нас СССР не признает. А потому политическое требование с канонической точки зрения для нас не обязательно. В ответ на мое разъяснение о лояльности митрополит Сергий написал мне, что считает его удовлетворительным, но требует немедленно припроводить ему подписи всех зарубежных епископов и приходского духовенства. Я отправил предписание митрополита Сергия в Карловцы, но никакого ответа оттуда не последовало. А в моей епархии духовенство подписи дало, за исключением нескольких настоятелей приходов, которые из-за лояльности отпали и перешли в юрисдикцию Карловацкого синода. Отмечу, что в данном случае речь идет всего лишь о 4 священниках. Итак, митрополит Евлогий, казалось, совершил невозможное. Он добился от митрополита Сергия достаточно нейтральной трактовки лояльности зарубежного духовенства в отношении советской власти, сумел убедить в необходимости дать подобного рода подписку практически все свое духовенство и не вызвал при этом никакого раскола, никакого конфликта внутри своей западноевропейской епархии. В этом сказалось не только авторитет митрополита Евлогия, его умение убеждать своих посомых, но и характерное как для митрополита Евлогия, так и для его духовенства и прихожан стремление сохранить хотя бы вот такую чисто формальную каноническую связь с Россией, с русской церковью, находящейся здесь. Понимая, что подобного рода подписка затруднит даже подчас пастырскую деятельность зарубежного духовенства, его представители давали эту подписку. И лишь зарубежный синод, все более противопоставлявший себя митрополита Сергия не только формально, но и по существу всей своей политики, счел для себя возможным проигнорировать требования митрополита Сергия, несмотря на то, что формально зарубежный синод продолжал подчиняться Московской патриархии, продолжал заявлять о том, что он является частью Русской Православной Церкви, Московского патриархата, и даже в свое время признал полномочия митрополита Сергия Старгородского как заместителя патриаршего местоблюстителя. Сложный период наступил с этого момента для митрополита Евлогия. Ему придется еще несколько лет, сохраняя формальную юрисдикцию Московской патриархии, пытаться все-таки совмещать свободу своей архипастырской деятельностью с тем все более усилившимся на церковное руководство в Москве давлением государственной власти, которое и обусловило требования подписки о лояльности, а впоследствии будет обуславливать стремление власти заставить митрополита Сергия запретить священнослужение митрополита Евлогия и подведомственное ему духовенство. По более простому пути пошел зарубежный синод. В сентябре 1927 года, созвав собор, принимавших его юрисдикцию, его каноническую власть архиереев, Карловацкий синод решил заявить о своем отношении к митрополиту Сергию после появления его декларации июля 1927 года. 9 сентября собор выпустил следующее постановление, которое стало по существу документом, формально разрывавшим каноническую связь между частью Русской зарубежной церкви и Московской патриархии. Постараемся внимательно вникнуть в содержание этих основных пунктов постановления. Собор архиереев Русской Православной Церкви за границей определив: первое, что заграничные части Российской Церкви должны прекратить сношения с Московской Церковной властью ввиду невозможности нормальных отношений с нею и ввиду порабощения ею безбожной властью, лишающей ее свободы, своих волеизъявлений и канонического управления. Второе, что освободить нашу иерархию в России от ответственности за непризнание советской власти заграничной частью нашей церкви впредь до восстановления нормальных сношений с Россией и до освобождения нашей церкви от гонений безбожной советской власти, заграничная часть нашей церкви должна управляться сама, согласно священным канонам, определению Священного Всероссийского Поместного Собора 1917-18 годов и постановление Патриарха Тихона Синода и Высшего Церковного Совета от 20 ноября 1920 года при помощи Архиерейского Синода и Собора Епископов под председательством Киевского митрополита Антония. В этих двух пунктах не все так уж безупречно. Вновь упоминается постановление патриарха Тихона 20 ноября 2020 года, которое, как мы говорили об этом раньше, не имело никакого отношения к деятельности зарубежных епископов. Вновь утверждается возможность существования церкви за границей под управлением Архиерейского Синода и Собора епископов, никогда не признававшихся в Московской патриархии. Но эти обстоятельства могли бы быть извинительными, учитывая то, что в первых пунктах данного постановления говорится совершенно справедливо о том, что, желая избавить русскую церковную иерархию в Советской России от ответственности за деятельность зарубежного духовенства и отдавая себе отчет в ненормальном положении церкви в Советской России, зарубежная церковь отделяется от нее и тем самым становится церковью автокефальной. Однако такое достаточно радикальное, но, по крайней мере, последовательное и логичное решение архиерейский синод предпочел не принимать. И в результате в постановлении после первых двух внутренне непротиворечивых пунктов появляется следующий пункт. Третий. Заграничная часть Русской Православной Церкви почитает себя неразрывной и духовно единой ветвью Великой Русской Церкви. Она не отделяет себя от своей матери церкви и не считает себя автокефальной. Она по-прежнему считает своей главою патриаршего местоблюстителя митрополита Петра и возносит его имя за богослужениями. К этому времени даже начальнику 6-го отделения секретно-оперативного отдела ГПУ Тучкову было ясно, что возношение имени предстоятеля за богослужением является свидетельством признания его канонической власти над собой. И если русская синодальная зарубежная церковь намеревалась действительно отделиться от Московской патриархии, дабы избавить ее и находившегося в заключении митрополита Петра как ее предстоятеля от ответственности за свои деяния, она должна была прекратить возношение имени патриаршего местоблюстителя митрополита Петра за своим богослужением и ни в коей мере не утверждать, что она не является автокефальной, а продолжает оставаться единой частью Русской Православной Церкви. Не случайно в эти годы Тучков так стремился добиться от митрополита Сергия согласия на то, чтобы имена арестованных властями епископов переставали возноситься в их епархиях. Это был безусловный канонический знак разрыва между епископом и его епархиальным духовенством, его паствой. Однако здесь, оставляя за собой полную свободу действий и формально заявляя о своем отделении, точно так же и формально, и реально зарубежное духовенство собиралось выступать от имени всей Русской Православной Церкви, о чем, безусловно, свидетельствовало возношение ею имени митрополита Петра. Более того, пройдет несколько лет, и после того, как станет известно за границей о том, что митрополит Петр Полянский скончался в заключении, обстоятельства его кончины, а именно расстрел, еще не были тогда известны за границей, было принято секретное решение зарубежного синода о том, чтобы тайно поминать в качестве предстоятеля имя митрополита Кирилла Смирнова, еще одного патриаршего местоблюстителя, о судьбе которого за границей не знали ничего. Об этом выдающемся иерархе мы еще поговорим в дальнейшем, но этот эпизод, который случится в конце 30-х годов, чрезвычайно показателен. Не имея сведений о митрополите Кирилле Смирнове, не зная, что он также был расстрелян, как и митрополит Петр в 1937 году, еще несколько лет зарубежная церковь будет тайно поминать его как своего предстоятеля. Таким образом, независимость русской православной церкви за границей, входившей в подчинение синодов в Сремских Карловцах, была исключительно декоративной. Им нужно было провозгласить свою независимость, чтобы освободить себя от всяких обязательств перед митрополитом Сергием и его патриаршим синодом. Не случайно в одном из пунктов постановления далее говорилось: «Если последует постановление митрополита Сергия и его синода об исключении заграничных епископов и клириков, не пожелавших дать подписку о верности советскому правительству из состава клира Московского патриархата, то такое постановление будет неканонично». Как будто в предшествующих пунктах речь не шла о том, что зарубежная церковная иерархия отделяет себя от Московского патриархата. И далее решительно отвергнут предложение митрополита Сергия и синода дать подписку о верности советскому правительству как неканоническое и весьма вредное для Святой Церкви как в России, так и за границей. Именно тогда, 9 сентября 1927 года, с появлением вот этого постановления, мы можем говорить о появлении Русской Православной Церкви за границей, как она называется и по сей день, возглавляющейся синодом епископов, которая, как мы видим, уже много десятков лет противостоит Московской патриархии. Стремление подчеркнуть свою каноническую связь Московской патриархии характерно для настроений членов синода зарубежной церкви в конце 20-х годов сменится постепенно нарочитым подчеркиванием полной отделенности и даже противоположностью зарубежной церкви от церкви Московского патриархата. Это положение, к сожалению, остается без существенных изменений и сегодня. И неоднократные попытки нашей церковной иерархии пригласить епископов зарубежной церкви на собор, сначала в Советский Союз в 1988-1990 годах, а затем и в Россию, оказывались отвергнутыми синодом Русской зарубежной церкви. Объявив о своей независимости, синод тем самым создал Русскую Православную Церковь за границей в юрисдикции синода которой находились епархии, располагавшиеся в Восточной Европе и на Дальнем Востоке. По-прежнему крупнейшая из европейских епархий Русской Зарубежной Церкви епархия митрополита Евлогия, в состав которой входило большинство западноевропейских стран, продолжала оставаться в юрисдикции Московской Патриархии. Митрополит Евлогий избрал для себя гораздо более трудный путь. Он продолжал оставаться архиереем, очень чутко реагирующим на запросы своей паствы. Паствы, которая все более и более приходила в эмиграции к ощущению того, что возвращение в Россию многих русских эмигрантов становится делом весьма отдаленной перспективы, которые с тем большим доверием и с тем большим рвением относились к тому, что митрополит Евлогий продолжал сохранять юрисдикцию Московской Патриархии. Однако положение митрополита Евлогия не стало легче после того, как он принял условия митрополита Сергия и дал подписку о лояльности. Вот как он сам вспоминал впоследствии то, что происходило в годы, последовавшие за получением митрополитом Сергием подписки от подведомственного митрополиту Евлогию духовенства. «В течение 3 лет между митрополитом Сергием и мною поддерживалась тягостная, безрезультатная полемика. Митрополиту, когда он меня за нарушение данного слова о невмешательстве в политику, митрополит обвинял меня за нарушение данного слова о невмешательстве в политику, а я обвинение опровергал, разъяснял ему, почему то или иное мое выступление нельзя назвать политическим, но надо назвать молитвенно-церковным и религиозно-нравственным, пасторским воздействием на паству, от которого я и мое духовенство никогда не отказывались и отказаться не можем». Таким образом, 3 года... митрополит Евлогий пытался соизмерять каждое свое выступление, каждую свою проповедь, каждый свой шаг с тем, как он отзовется в Москве. И всякий раз ему приходилось убеждаться в том, что даже самая осторожная, самая мудрая линия поведения, исполненная действительно последовательно аполитизма, не позволяет ему избежать все новых упреков со стороны митрополита Сергия. А между тем, митрополит Сергий все-таки отдавал должное митрополиту Евлогию и продолжал все эти годы только его считать единственным каноничным возглавителем церковной жизни русского зарубежья. Показательно в этом отношении указ митрополита Сергия от 7 мая 1928 года, в котором он дает оценку действий архиерейского собора и синода в Сремских Карловцах, постановление которого от 9 сентября 1927 года мы только что зачитывали. Архиерейский собор и синод в Карловцах, являющийся ничем иным, как продолжением бывшего временного высшего церковного управления русскими церквями за границей, считать упраздненным в силу постановления святейшего патриарха Тихона и не имеющим канонических полномочий на управление делами Русской Православной Церкви за границей. Распоряжение Карловацкого собора и синода, касающееся порядка управления заграничными русскими церквями, учреждение новых русских епархий, увольнений, назначений и перемещений архиереев, как состоявшиеся без надлежащих канонических полномочий, отменить. Предпринятые Карловацкой группой русских архиереев попытки насадить в Западной Европе свою особую иерархию, свой особый клир, в особенности же обнародованное в окружном послании Карловацкого собора от 9 сентября 1927 года заявление о том, что Карловацкая группа, оставаясь частью Русской Православной Церкви, представительство ее за границей, признавая над собой духовное главенство патриаршего местоблестителя, в то же время прекращая административно-канонические сношения с московской церковной властью и отсели намерен управляться самостоятельно, заявление до очевидности, послужившее программы действий для известной части отщепенцев в пределах СССР, признать самочинием, весьма опасным для церковного порядка и даже единства Русской Православной Церкви, не только за границей, но и прежде всего в пределах СССР и навлекающим на виновников его тяжкие взыскания по церковным канонам. Таким образом, митрополит Сергий подтверждал права митрополита Евлогия в западноевропейской епархии, считал все находящиеся в Западной Европе приходы подчиненными только ему, точно так же, как митрополит Сергий считал находящиеся в Литве приходы Русской Православной Церкви, подчиненные митрополиту Ерефирию Богоявленскому, а в Латвии епископу Иоанну Померу. Однако ситуация в Советском Союзе менялась все более и более радикально. И дело было не только в том давлении, которое оказывали на митрополита Сергия власти в связи с его отношениями с русским зарубежным духовенством. Главное заключалось в том, что митрополит Сергий вынужден был идти на новые уступки и во внутрицерковных делах в России. Легализация, регистрация высшего церковного управления Московской патриархии была получена. Надежды митрополита Сергия на то, что формальное юридическое признание Московской патриархии большевистским режимом смягчит, если не прекратит, репрессии против церкви, оказались тщетными. Начавшееся в 1929 году